Смотритель маяка.
101.4 FM. Традиционно смотритель маяка в это время выходит по пятницам на маяке. Меня зовут Глеб Бударин. Привет всем нашим слушателям. Милан Поварницына, как обычно, сопровождает меня в эфире.
Всем привет.
Или я ее сопровождаю. Скорее всего, я
друг,
в преддверии женского праздника.
Да, но если только сегодня, то да.
Я на вторых ролях. На этой неделе очень много довольно неприятных и трагических новостей было. Ну, сегодня мы их касаться не будем. Начну с новости, которая, наоборот, меня позабавила, хотя она не касается России. После успеха претендента на пост президента США от республиканской партии Дональда Трампа на первичных выборах поисковик Google стали чаще спрашивать о переезде в Канаду. После того, как миллиардер одержал победу на праймерис в 7 штатах, количество поисковых запросов «Как переехать в Канаду» резко возросло. Первым этот тренд заметил редактор данных Google. По его словам, интерес к подобным запросам увеличился на 350%. Но это было только начало. Спустя некоторое время показатель вырос на 1150%. Так много американцев искали инструкции по переезду в Канаду, что это могло стать причиной проблем на сайте канадского правительства.
Действительно забавно.
Я не знаю, выборы, да, в Канаде грядут. Сейчас идет вот эта подготовка. Ставки стоит делать, не стоит? Ты как вообще следишь за этой ситуацией?
Ну, за такое, честно говоря, не очень. Тем более сейчас праздник скоро. У меня мысли совершенно не об этом, Глеб.
Что всегда меня поражало, это мобильность американцев. То есть они могли сорваться с насиженного места, переехать в Канаду или в Мексику, или по Америке где-то.
А нас постоянно что-то держит.
По любым причинам, да. И в том числе и смена работы – одна из таких причин. Я не знаю, как в России с этим обстоят дела, особенно сейчас, когда... Вроде бы как кризис, да, и ситуация
обстановка.
С работой неплохая, непростая. Вот. Сегодня у нас в гостях руководитель кадрового агентства ОКО Ирина Черняева. Добрый вечер. И консультант агентства Ульяна Пахмутова. Сегодня мы как раз поговорим о работе, о поисках.
О наболевшем с двумя прекрасными дамами.
О том, как правильно, да, искать работу и как неправильно ее искать.
Вообще, каких ошибок стоит избегать?
Что с этим делать?
Ну и все-таки, вот как вы считаете, у нас россияне мобильны в плане передвижения по стране, не просто путешествия, а именно вот смена места жительства, хотя бы ради работы. Вот, ваше мнение, я понимаю, что вы наверняка профессионально этим вопросом не задавались никогда.
Нет, конечно, профессионально мы этим не занимались. Здесь, наверное, имеет смысл разделить по возрастным категориям, да, то есть наиболее мобильная часть – это молодежь, это где-то до 30 лет, когда еще социально не очень привязаны к месту, и карьерные устремления, в общем-то, ведут куда-то в центральные города, в крупные города. А по большому счету, я бы только взяла в расчет вахтовиков. То есть это люди, которые ездят...
Ну, они уже привыкли к такому графику,
и они,
к такой жизни.
И они возвращаются,
и
в конце концов.
Они возвращаются, то есть они не уезжают совсем.
Ну, у них же конкретная цель – заработок.
Конечно, конечно. В принципе, трудовая миграция – конкретная цель – заработок. Я помню, еще в 97-м прозвучала первый раз фраза, что жить надо там, где есть работа.
Ну, правильно.
С одной стороны, согласна. С другой стороны, как-то у нас не очень решаются социальные вопросы. Поэтому, наверное, пока это спорное вопрос по России.
Такое утверждение мне почему-то напомнило, это, опять же, отступление, что брать кредиты надо в той валюте, в которой получаешь зарплату. Последнее время, да, кстати, очень часто это звучит.
Логика рулит.
Да. Я напомню номер телефона в студии 67-66-33. Если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, звоните, не стесняйтесь. И также их можно задавать в нашем паблике ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове, если найдете там. Я думаю, найти несложно.
Это точно.
Вот. И все-таки вопрос самый главный, насколько трудно трудоустроиться в кризис сейчас.
Да, потому что это сейчас все об этом говорят, кричат, везде сообщают.
Просто по последним данным, смотрел статистику, более половины, по-моему, 62% россиян сейчас очень боятся потерять работу. Вот. Видимо, связано это прежде всего с тем, что, потеряв работу, потом
сложно найти другую.
В принципе... Потерять работу страшно было всегда. Да? А то, что касается кризиса, я думаю, что здесь все-таки и средства массовой информации потоптались и приподняли эту волну эмоций. То, что найти работу тяжело, я бы не сказала, что это вот прям критично тяжело. Буквально вчера у меня был разговор с одной из соискательниц, которая сказала, что, в общем-то, я посмотрела объявление, я посмотрела вакансии и поняла, что, ну, если я, пардон за выражение, не дура, то я работу найду. Да, может быть, это будет не работа моей мечты, но жить на те средства и выполнять определенные функции, ну, скажем так, не в ущерб своему моральному здоровью, моральному, там, душевному здоровью, это можно. И это было всегда.
Это, опять же, к людям смелым, кто действительно не боится каких-то перемен.
Здесь нужно понимать, что кризис – это не только беда. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, время возможностей. Да? То есть это возможность либо проявить себя, да, то есть определить, в том ли сегменте вы находитесь, либо пересмотреть свои подходы к работе. Потому что в кризис выживают те, кто именно зарабатывает, а не получает. Это и заметно по, скажем так, посылам работодателей, потому что сейчас наиболее активны именно и востребованы специалисты те, кто зарабатывает. То есть основной вопрос всегда: вы пришли зарабатывать или получать? Если вы пришли получать, то, ну, наверное, не то время, не та ситуация, наверное, у нас с вами дороги расходятся. Если вы приходите зарабатывать, то, ну, вот...
Welcome.
Да, welcome. Мне кажется, для многих эти понятия, они не то что тождественные, они вообще неразделимы, да. Очень сложно понять.
Ну, опять-таки, это, можно сказать, короче, это либо у сотрудника потребительский подход, компания мне должна, либо человек приходит, чтобы что-то изменить.
Ну, он понимает, что он отдает, и он что-то получает,
конечно,
да?
Конечно, конечно, да-да-да.
То есть какое-то развитие свое и развитие компании, то есть взаимообмен,
конечно,
получается.
Конечно, конечно.
Ну, в данном случае, мне кажется, это могут понять, может быть, молодые специалисты, молодежь, люди, которые уже там работают в какой-то сфере огромное количество лет.
Ну, им сложно перестроиться, да, в принципе.
По последней градации, в общем-то, молодость у нас до 45 лет.
А?
Так что будьте аккуратны в выражениях.
Спасибо. Хорошо, если человек потерял работу, неважно по каким причинам, может быть, это сокращение, может быть, да, ликвидация предприятия, может быть, его уволили по какой-то причине. Что делать ему в такой ситуации? Стоит ли идти в службу занятости или, может быть, как вообще себя вести?
Хорошо. Опять-таки, откуда источник? Если у нас вопрос сокращения, ну, он не так часто звучит, потому что этот процесс, он влечет за собой, во-первых, заведомо уведомление о предполагаемом сокращении. То есть здесь подключается и служба занятости, то есть наше государство, то есть включаются все способы защиты. И здесь человек, в общем-то, может размеренно искать себе работу, получая поддержку, опять-таки, от службы занятости, ну, какую-никакую, но тем не менее, тут может быть и переквалификация, переобучение какое-то. Вот. Если же речь идет о ликвидации, либо о скрытом сокращении, то есть просто увольнении, опять-таки, я бы не стала говорить о том, что это злостный работодатель, поскольку любое предприятие идет на такие шаги для того, чтобы повысить эффективность и сохранить свою компанию, свое предприятие.
Сложно это понять человеку, которого уволили.
Да, конечно.
Все равно
обидно. Здесь нужно, ну, во-первых, выдохнуть, взять себе тайм-аут на день-два. За день-два ничего не случится, земля не остановится. Как правило, ну, в хороших случаях, наверное, да. Все-таки человек выходит с определенным пособием, то есть это либо там месячный, как минимум, да, доход, либо по договоренности, значит, идет 2-3-месячный доход. А дальше мы садимся и включаемся в работу. То есть мы определяем, чего мы хотим в этой жизни. Для этого, естественно, мы берем, ну, как правило, говорю, берем лист, делим на две части и пишем, что я умею и что я хочу. После этого можно будет уже приступать к резюме, если оно еще до сих пор не делалось ни разу в жизни. И когда мы составляем резюме, мы должны описать себя таким образом, чтобы работодатель, к которому мы направим это резюме, либо сотрудник кадровой службы, захотел с нами встретиться.
Ну, это самопрезентация в письменной форме получается.
В общем, да, это самопрезентация, но это затравка для разговора. Резюме – это всегда такой выстрел, и хотелось бы, чтобы он попал в десятку, да? Соответственно, наверное, мы сейчас сразу перейдем сначала к резюме, да, как резюме, его да? грамотно составить, то есть что там должно быть. Ну, во-первых, резюме составляется на определенную позицию, на определенную должность.
То есть нельзя написать, я умею там и копать,
сразу обо всем, да.
Вы знаете, можно, но я гарантирую, что 70%, что ваше резюме будет висеть бесконечно долго.
Ну, либо пойдет в корзину.
То есть работодатель не любит специалистов широкого профиля?
Понимаете, если все и сразу, то это настораживает. Если же вы рассматриваете какую-то конкретную позицию, то вы указываете, ну, давайте по порядку. Понятно, что фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, то есть хотя бы территориально, где мы находимся, координаты для связи, чтобы нас можно было быстро найти, наша мобильность. Затем образование, где мы пишем годы обучения, вуз, специальность, очное, заочное. Если есть дополнительное профессиональное образование, это просто великолепно, мы указываем это. Дальше идет содержание опыта работы. И здесь вот самые основные моменты и ошибки, которые зачастую допускаются искатели, составляя резюме. Все практически указывают период работы, да, но было бы неплохо, если бы это указывалось не только годы, но и месяцы. Тогда можно легко проследить, это действительно 2 года работы или это год и там.
А, то может быть какие-то перерывы конечно, были, да, и об этом просто умалчивают.
Конечно. Вот. Второе – это наименование организации, в которой вы работали, то есть юридическое название и профиль деятельности.
Чтобы, опять
то
же, проверить.
Чем, это даже не столько проверить, чтобы понимать, из какой сферы идет человек. Угу. Затем наименование должности. Если внутри этой организации вы росли карьерно, то лучше это разбить по этапам и поэтапно же прописать ваш функционал, то есть то, собственно, за что вы получали деньги, да?
Что умеете.
Да, и результативность, то есть что было, что стало, что изменилось с вашим приходом, чем вы гордитесь. И это должны быть измеримые показатели, то есть не просто там клиентская база, допустим, увеличилась, как часто пишут, да? А что значит она увеличилась?
Как измеряли, интересно.
Как она изменилась, да. Точно так же, там, допустим, в маркетинге там проведена такая-то вот шикарная акция.
Результаты.
И что? А эластичность вы мерили? Дальше, после описания опыта, после содержания опыта, очень неплохо, если указывают причины смены места работы. Во-первых, это снимает лишние вопросы. Во-вторых, вы формулируете и сразу же готовитесь к тому, что вы будете и как вы будете формулировать на встрече, если вас туда пригласят.
А если причина неблаговидная, скажем?
Ну, что значит неблаговидная причина? Вот давайте попробуем.
Ну, может быть, не сложились взаимоотношения, да. Может быть, с начальником или что-то.
Здесь,
например, для девушки.
Для девушки. Тогда...
Нет, я сейчас не конкретно про себя клюкнусь.
Хорошо.
Хорошо. Интересуется.
Пусть это будет девушка, у нее не сложились отношения. Мы всегда можем говорить о том, что если не сложились отношения, есть еще какой-то ряд причин. Это, кстати, о причинах смены места работы, да? То есть это не всегда становится первопричиной покидания компании. Как правило, человек уходит с места работы тогда, когда у него, ну, сплетается целый клубок. То есть несколько причин.
Да.
То есть критическая масса достигнута, человек встал и пошел, написал заявление. Поэтому всегда можно, ну, во-первых, подстраховаться еще дополнительными моментами, которые, ну, не совсем укладывались в вашу картину мира на этом месте. Либо есть расхожая фраза, ее, конечно, не очень любят ни рекрутеры, ни работодатели, там, несоблюдение условий найма, там, или невозможность карьерного роста.
Ну, такие общие фразы.
Да, но в этом случае лучше не писать тогда.
Потому что сразу
будет понятно.
Конечно.
Но потом на собеседовании могут просто переспросить.
На собеседовании, ну, грамотный рекрутер, если мы рассчитываем на грамотного кадровика, грамотного HR, то он, конечно же, будет вести собеседование структурированное, с углубляющими вопросами и продолжать выяснять, что же там на самом деле произошло. И я могу сказать, что это ведь не причина для отклонения кандидата, если, допустим, что-то не получилось на прежнем месте работы. Если в его личностных характеристиках все совпадает с новой компанией, в которой открыта вакансия, то, в общем-то, вопрос решается в пользу соискателя.
Ну да, то ведь еще всякие рекомендации есть к тому же.
Конечно, конечно. Рекомендатели можно указать в резюме, либо можно написать, что контакты рекомендателей готов предоставить там, по первому требованию, допустим, да? Угу. Вот. После опыта, после содержания опыта работы обычно пишется дополнительная информация, где указывается, ну, понятно, что там пользование компьютером, пользование техникой, да, использование...
Навыки.
Знание программ каких-то.
Конечно, конечно. Здесь же там водительское удостоверение, то есть то, что может быть полезно на новом месте работы, на той позиции, на которую вы претендуете, и то, что не указывается в опыте работы. Сюда же можно добавить и какие-то свои навыки, приобретенные, скажем, ну, либо на подработке, на, ну, в каких-то там, я не знаю, частных ситуациях, да, человек, допустим, очень хорошо организует коллективные мероприятия в своей дружеской среде, да?
Ну, то есть то, что все это сработает на кандидата, получается.
Если это полезно по вакансии, на которую претендует кандидат, это можно указывать в том случае, если это не указано уже в содержании опыта работы. Вот, ну и там в конце уже рекомендатели.
Часто ли работодатели, я просто с этим не сталкивался, может быть, вопрос наивный, будущий работодатель обращается к прошлому работодателю за оценкой работника, которого он нанимает? Вообще, это принято?
Да, кстати, хороший вопрос.
Здесь это, скажем, вопрос уровня позиции, на которую претендует искатель. Если это позиция, где риски достаточно высоки, проверяется абсолютно все. Если это позиция, где, ну, уровень риска не настолько высок для бизнеса, то, в принципе, иногда этот вопрос остается за кадром, это проверяет менеджер по персоналу, либо это рекрутинговое агентство, в которое обращаются работодатели. То есть здесь может быть и так. Понятно, что есть собственники бизнеса, у которых базис доверия совсем невысок, и они проверяют абсолютно все.
То есть даже поведение человека в соцсетях?
Конечно. Да. А я вам хочу сказать, что не даже, а соцсети – это огромный пласт информации, и его нельзя недооценивать при поиске работы. То есть загляните, пожалуйста, на свои странички и посмотрите, насколько вы адекватны тому уровню, той позиции, которую вы занимаете или на которую вы претендуете. Потому что, ну, финансовый директор, который размещает фотографии там в бикини где-нибудь там
веселительный,
да, он действительно будет вызывать вопрос. Но это не запрещено,
а все думают, какой компанийский парень в нашей команде.
Ну, получается, вроде бы как личная жизнь, но с другой стороны, если ты выставляешь ее на показ, тем самым ты
конечно,
даешь добро. Тем не менее, конечно, мы живем в век информационных технологий, поэтому нужно быть готовым к тому, что все, что выливается в сеть, все, что выливается в интернет, в любом случае будет найдено работодателем.
Ну, как говорится, будьте аккуратны со своими фотографиями. Да. Если она один
искренность
раз
и откровенность
то больше не
боком, да.
Да.
Ну, в общем, это хороший момент, надо его учесть.
Обязательно.
На будущее.
Вообще, на что еще HR, ну, или там сотрудник кадровой службы предприятия обращает внимание? Это мы уже, наверное, переходим к собеседованию или пока еще в резюме? В резюме есть какие-то позиции?
Мне кажется, мы уже все, наверное, проговорили.
Ну, это можно отнести к до работе, до встречи, до момента, потому что как раз-таки работа...
Подготовительный этап.
Перед собеседованием менеджер по персоналу как раз заключается в анализе резюме, в анализе соцсетей, да, в анализе информации, которая открыта. Ну и это точно так же может быть информация из бизнес-среды, потому как, ну, скажем так, в кругах близких сферах, да, как правило, специалисты, ну, друг друга знают достаточно хорошо, ну, и
профессиональное сообщество, да, достаточно хорошо
делиться. Особенно, да, в каких-то сферах, да, не очень больших, в маленьких городах.
Ну вот, если с резюме все хорошо, следующий этап — это собеседование.
Как себя вести в промежутке между подачей резюме и собеседованием? Насколько велик может быть этот промежуток? Ну, звонком я имею в виду из...
Я бы все-таки немножечко еще вернулась к резюме, потому что абстрактно составленное резюме, оно, ну, как правило, как пресная пища, да? Прежде чем направлять резюме в компанию, имеет смысл все-таки познакомиться со страничкой компании, с информацией, которая есть в открытых доступах, с рекомендациями своих знакомых. Как правило, особенно в небольших городах, информация может прийти совершенно с неожиданных сторон. Нужно просто вести себя очень активно в этом рынке, если вы хотите найти работу. Когда вы посмотрели компанию с разных ракурсов, вы поняли, что да, я хочу работать в этой компании, вы, пожалуйста, оцените, насколько вы совпадаете с культурой этой компании. И здесь, в общем-то, было бы неплохо там определенные бантики завязать на своем резюме именно с точки зрения интереса этой компании.
Ну, это когда есть большой выбор компаний, в которые ты можешь разослать резюме. Если выбора нет, то...
Вы знаете, выбор компаний есть всегда, потому что не факт, что в данный момент есть вакансия в данной интересующей вас компании. Но как только она появится, если ваше резюме зацепило, если оно хорошо составлено, и оно дошло до HR-службы, оно, конечно же, оно попадает в кадровый резерв. Да? То есть это определенная холодная база. И как только открывается вакансия, а вакансии открываться могут не только из-за сокращения, увольнений и так далее и тому подобное, вдруг неожиданно декретный отпуск. Угу. Такое тоже бывает в нашей жизни. Кстати, в кризис, если говорить о кризисе, да, это бывает чаще. Вспоминая там кризис 8-го, то есть первый этап, да, 8-го года, в 9-м году, 10-м году шквал беременности.
Ну, потому что люди экономят, конечно, они не ходят в кино, рестораны, а дома надо как-то время убивать.
Ну, либо женщина просто понимает, что на рынке затишье. Пойду-ка я за ребенком.
Пережду дома. Спокойствие, в тишине. Без всяких нервотрепок.
А прозвучало так: на рынке затишье, очередей нет, пойду-ка я за ребенком.
Даже так.
Да.
Ну и вот, возвращаясь к вопросу Глеба, да, что то есть вот этот период, так... как долго он должен длиться?
Стоит ли перезвонить?
Про компании, подождите, вы определяете компании, рассылаете по ним, да? И дальше уже мы говорим о том, что если вы разослали в саму компанию, на работных сайтах, достаточно часто на сегодняшний момент публикуются вакансии в соцсетях. Здесь нужно понимать, если эта вакансия опубликована от лица самой компании, то есть от первого лица, то есть работает внутренняя HR-служба, здесь, скорее всего, ну, если достаточно сильные HR-службы и заботятся о репутации компании, то вы получите либо отказ, либо приглашение. Не факт, что вам будет сформулирована причина отказа. Да? Вы можете, конечно же, позвонить в компанию. Лучше, наверное, написать, да, с уточнением, что если вы не против, в общем-то, хотелось бы понимать, почему мое резюме отклонено.
Залитый слезами листок.
Да, конечно. Если эта вакансия размещена от посредника, то есть от рекрутингового агентства, от кадрового агентства, от агентства по трудоустройству, то здесь вполне вероятно, что ответ вам присылать не будут. Угу. Ваше резюме, если оно попадает в кластер интересующих, оно будет запущено в работу и с вами свяжутся. Если с вами не связались, что-то, видимо, не сработало. Вполне вероятно, что есть скрытые требования, которые не всегда публикуются в открытом виде, в открытых вакансиях. И здесь может быть и такой вариант. То есть это не то, что вы там, ну, совершенно никуда не годны, а, как говорится, вот должен быть кандидат в клеточку, ну, а вы в горошек.
К этому приведу интересный случай. Одна моя знакомая как раз вот прошедшим летом искала тоже работу, отправила резюме, долго не было ответа. Ну, и она просто пришла туда. И в итоге тут же прошла собеседование, и ее взяли на работу. Но вот была какая-то задержка, то есть ответ не пришел. Да, она пришла в саму компанию именно вот. Ну, просто уточните, почему не ответили. Ну, как-то там было очень обтекаемо, что... Да-да-да, как-то очень обтекаемо, что вроде мы там еще не рассматривали, еще что-то. Ну, раз уж вы пришли, давайте. И вот как-то так.
Это тоже абсолютно реальная ситуация, поскольку меняются планы, меняются, ну, скажем, критерии важности, да, и какая-то вакансия, допустим, если она была запущена в работу, и тот вдруг совершенно случайно пошел снег, допустим, началась зима, и нам нужны не сапоги, а валенки. Мы в первую очередь побежали искать валенки. Может быть и такое.
Это какой-то фактор неожиданности. Такой.
Может быть. Я еще раз повторюсь, что если вам нужна работа, нужно достаточно активно вести себя на этом рынке. Единственное, не забываем, конечно же, о культуре общения. Когда, если бы ваша знакомая пришла в компанию с претензией...
Нет, не с претензией.
Вот если бы она пришла с претензией, нет, да, там, с возмущенным вопросом, что я вот вам полгода назад еще направила резюме.
Я
никак не увидела.
Нет, тут все грамотно, культурно, да, уточнение, да.
Смотритель маяка.
Это смотритель «Маяка» на 101.4 FM. Напомню, сегодня в гостях у нас руководитель кадрового агентства «ОКО» Ирина Черняева и консультант этого агентства Ульяна Пахмутова. Мы говорим, как правильно устраиваться на работу. Возможно, наши советы кому-то помогут. Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать по телефону 67-66-33. В прямом эфире ваш вопрос прозвучит. Либо оставить в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк Киры».
Ну, а мы очень долго говорили про резюме.
Да, про резюме все-таки это самый самый первый, скажем так, этап. Не самый, может быть, основной, но очень
один
значимый.
Один из этапов.
Да. И подошли мы прямую к собеседованию. То есть человек, резюме рассмотрели, оно понравилось, не понравилось, но на самом случае человека пригласили. Поговорить, пообщаться.
Расслабляться, видимо, не стоит.
Что надеть? Лабутены?
Ну, можно, если вы идете куда-нибудь в сферу услуг, в сферу развлечений.
Опять же, наверное, корпоративный стиль компании можно учитывать.
Вот здесь давайте мы немножечко приземлимся. Да? Вы получили приглашение на собеседование. Ура! Попрыгали, порадовались перед зеркалом. Дальше садимся и определяем, где находится компания. На чем вы туда будете добираться? Сколько вам потребуется времени? Второе. Что это за компания? Опять-таки возвращаемся к описанию ее. Смотрим, в каком стиле вы должны быть одеты. Если вам не удалось раздобыть эту информацию, выбирайте демократично такой офисный, демократично деловой стиль. Это вот как бы стрелит всегда. Если вы придете, опять-таки зависит от уровня должности, от уровня позиции, на которую вы претендуете. Если, допустим, водитель-экспедитор придет на собеседование в костюме, конечно, да, наверное, это будет отмечено.
В хорошую сторону? Плюсик или минус?
А вот это уже вопрос. Это будет зависеть от наличия чувства юмора у собеседующего. Да, это будет зависеть от наличия чувства юмора, от квалификации, то есть он уже определит, что это. Это желание выделиться, это гиперответственность и прям вот стопроцентное желание попасть на это место работы. Либо это просто демонстративность в характере человека, которая предполагает, что, скорее всего, это короткострельный такой бегун на короткие дистанции, то есть он может красиво презентоваться, и все, его нужно будет контролировать пошагово, его нужно будет вести за ручку. Конечно же, такой водитель-экспедитор ни к чему.
Такие тонкости, я даже не подозреваю.
А вот так вот, да, Глеб. Как раз об этом и говорим.
Вот. Затем, когда вы идете на собеседование, к чему нужно быть готовым? Обычно вас предупреждают, чего ждать. То есть с кем будет собеседование, сколько человек будет на встрече и какого уровня разговор либо задание вас ожидают. Может быть, просто собеседование, то есть структурированное интервью, в котором будет возможность раскрыть свои личностные какие-то качества, да, которыми вы гордитесь, которыми вы считаете здесь будут очень полезны для компании, раскрыть свой профессиональный опыт, объяснить, почему именно вы лучший соискатель на эту позицию, почему именно вас должны взять сюда. Либо это могут быть какие-то тестовые задания. Тесты, опять-таки, могут быть на профессиональные знания, либо на личностные характеристики, потому что, как говорится, профессионал, если взять двух абсолютно равных профессионально соискателей, то не факт, что они оба подойдут под компанию. Как говорится, 90% – это личностное совпадение. То есть вы не сможете работать с человеком, который вам, неприятен, вызывает у вас какое-то отторжение, даже на интуитивном уровне. Как правило, если собеседование ведет сам руководитель непосредственный, под которым вы будете работать, можно доверять его интуиции, как минимум потому, что он руководитель.
Угу. Да, он то есть это знает, он выбирает, понимает, конечно. Что
надо. Да, да, да. Вот.
А вот интересно, еще существуют же разные виды собеседования, там так называемое стрессовое собеседование, еще что-то. Насколько такое может часто применяться?
Сыворотка правды.
Я, кстати, взяла небольшую выборку специально, да, по даже процентному соотношению. Вот смотрите, кейсы, тесты и задания используют, как правило, 61% компаний. Профессиональные тесты – 44%. Личностные, то есть это особенности поведения в рабочей обстановке – 22%. Ассессмент-центр, ну, чтобы понимать, это командная деловая игра, когда собираются несколько соискателей и смотрят, как они себя ведут в процессе, да, то есть как они будут вести себя в деловой среде. Здесь 16%, ну, потому что это долго, это хлопотно, это зачастую нужно привлекать внешних консультантов. Тесты способностей, как правило, проверяют молодежь, это порядка 15%, там, где еще непонятно, да, что нас ждет. Ну, иностранный язык и детектор лжи, там 10,4%, это можно уже даже почти не принимать во внимание.
Ну, то есть кто-то все-таки детекторами балуется, да?
Балуется, да. Если хорошо работает маркетинг по компании, которая предоставляет эти услуги, то да, очень.
Так интересно, я даже не думала, что такое есть.
Каких ситуаций стоит избегать во время собеседования? То есть, может быть, как правильно отвечать на какие-то вопросы, которые обычно задаются?
Ну, может быть, заковыркой какие-то или еще что-то бывает же, наверное.
Ну, как правило, есть несколько распространенных типов вопросов, которые, с одной стороны, вроде бы простые, с другой стороны, имеют, да, некую подоплеку. То есть, когда вам говорят, расскажите, пожалуйста, о себе. Не забывайте, что грамотный HR...
20 минут не вещать, это, наверное,
да,
точно.
Да, во-первых, грамотный HR будет вас оценивать даже по тому, как вы говорите. Поэтому здесь не стоит углубляться в свою биографию с даты рождения, с места рождения, там, с особенности заболеваний в детстве. Будьте кратки и говорите, пожалуйста, по существу. Мы пришли навстречу. Мы пришли навстречу, и человек, который сидит напротив вас и собеседует вас, он хочет решить свою проблему. Для того, чтобы решить эту проблему, нужен человек, умеющий это делать. И он надеется, что этот человек вы. Поэтому ваша задача – сказать ровно то, что поможет ему решить его проблему.
Сложно понять, что же поможет решить его проблему.
Ну, подождите, если вы идете собеседоваться на позицию радиоведущего, да? Наверное, вы понимаете, что если есть вакансия, ну, я сейчас так чисто гипотетически фантазирую, да? Если есть вакансия на радиоведущего на определенную, допустим, программу, да, определенной тематики, наверняка вы понимаете, что за этим стоит. Согласны?
Ну, естественно.
Ну, вот я думаю, что вы грамотно сможете выстроить презентацию себя, любимого, как специалиста, чтобы показать, что вы сможете вести эту программу, что вы разбираетесь в тематике, что вы умеете обрабатывать там большие пласты информации, вы умеете анализировать, синтезировать эту информацию.
Да? Грамотно выражаться.
Конечно,
и так далее,
что
и так
у вас
все
в порядке с речью.
Все, вы пояснили.
Все мимо.
Не попадает, не про вас.
На собеседование на радио я больше не поеду.
Ну, а самому кандидату часто пишут советы, там, чего не стоит делать на собеседовании, может быть, как вести себя или еще что-то.
Ну, вот опять-таки повторюсь, не стоит быть очень словоохотливым. Не надо много говорить. Говорите кратко по существу.
Если нервничает, например, человек, как ему себя обуздать?
Ручку можно крутить?
Да, вот как раз.
Вы знаете, самый простой способ – выдохнуть и позволить себе волноваться. Вы просто предупредите, что вы знаете, мне так нравится ваша компания, я так хочу у вас работать, что я даже не могу сдержать своего волнения. И это уже сработает на вас.
Потому что менеджер по персоналу – это все-таки люди, конечно, которые также понимают.
Ну, будет зависеть от того, как ты скажешь это все. Если в такой форме, то,
конечно, наверное, да. Что делать людям, которые находятся в группе риска, то есть… Молодые девушки, которые только что вышли замуж недавно.
Да,
люди
при
пенсионного возраста, студенты, которые еще обучаются, к примеру, на дневном отделении. Как им себя?
Здесь я думаю, что понятно, что зона риска – это всегда, ну, такое отсутствие комфорта. Потому что вы получаете отказов гораздо больше, чем среднестатистический соискатель. Я думаю, что здесь имеет смысл сесть и продумать о дополнительных своих плюсах и преимуществах, которые вы можете предъявить работодателю. Да, вы молодожен, скажем так, молодая жена, да, я бы сказала, юная жена, которая еще только на пути к созданию полноценной семьи с детьми. Может быть, еще даже не задумывается об этом, но работодатель
уже напоминает ей.
Он уже мудрый, да,
он
уже. Он
понимает, что это происходит всегда неожиданно.
Конечно, конечно. Поэтому здесь вы говорите, допустим, что вы можете предложить. Опять-таки, даже если вы пришли на некоем сроке беременности, ваша фраза о том, что за тот период, который вы дадите возможность мне поработать в вашей компании, я смогу сделать первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое.
Уже сработает в пользу.
Конечно. Да. Я думаю, что это, ну, мало кто из работодателей оставит за кадром. Конечно, было бы неплохо, если бы это вы говорили непосредственному руководителю, либо собственнику бизнеса, да? HR-менеджер – это, конечно, такое залоговое состояние.
И у него есть какие-то свои установки.
Конечно,
уже,
конечно. Если ему сказали, все, табу. Здесь можно просто попытаться поговорить, что насколько это, ну, скажем, критично, да, насколько совершенно отвергается подобная возможность, и попробовать подкупить его такими же фразами и предложить ему вариант преподнесения своему работодателю этой информации. Потому что HR, он ведь он не враг соискателя, он действительно заложник, потому что он как между молотом и наковальней. Если вы подскажете ему, как грамотно избежать удара сверху и решить ту задачу, которая перед ним стоит, я думаю, что и он вас полюбит всей душой.
В общем, вопрос-то, конечно, подготовки надо быть к любой ситуации, к любому вопросу быть готовым на собеседование. Возможно.
Здесь еще и отношение самого кандидата, самого соискателя к данной ситуации, потому что вот если рассматривать, допустим, вторую крайность, да, это возрастные, здесь есть вопрос возраста, есть вопрос времени до пенсии, но с другой стороны, мы точно так же понимаем, что здесь кроме возраста присутствует и много других факторов, которые…
Опыт, профессионализм, например.
Да, это опыт, профессионализм, это жизненный опыт, да, это… А порой встречающаяся неуемная энергия, которой нет у нынешних молодых людей, да, потому что…
Это отношение к труду.
Ну да, это отношение к труду. То есть это, в принципе, активная жизненная позиция и знания, которые, ну, пожалуй, смогут дать компании больше, нежели молодой сотрудник. И это лояльность, что немаловажно для компании.
Ну и как человек все-таки постарше, да, поближе к предпенсионному возрасту, я могу сказать, что это и терпимость уже определенная, да, это мудрость во взаимоотношениях с коллегами. Как правило, возрастные сотрудники при всех своих там прочих может быть, минусах, там, медлительность какая-то, они являются таким громоотводом в команде, да, и они гармонизируют эти отношения. Но это при условии, что у человека позитивная жизненная позиция. То есть он воспринимает эту жизнь с удовольствием.
То есть не старый брюзга.
Конечно, конечно. То есть это не разочарованный, не обиженный всем миром человек, а такой достаточно уже гармоничный, сложившийся и решивший свои вопросы, ну, скажем, внутренние, социальные, да. Опять-таки, чем хорош возрастной специалист? В принципе, он уже понимает, чего он хочет в этой жизни, он уже по большей части чего-то добился, у него есть уже определенная, ну, скажем, такая социальная подушка, там, типа жилье, еще что-то, да. У него есть поддержка, у него хороший социальный круг, у него есть контакты, и это все грех просто не использовать.
Ну и застрахован от декрета.
Ну, вот тут я была бы аккуратна.
Всегда бывают исключения.
Конечно.
Случаи разные.
Ну, хорошо, я о мужчинах.
Ну, о мужчинах-то это да, это в любом возрасте.
У нас, к сожалению, не так много времени остается до конца программы. Единственный вот вопрос, который меня не то что мучает, но хотелось бы задать. Человек, потерявший работу, специалист, хороший специалист, но пока вот он не может найти себе новую работу именно по своей специальности, стоит ли ему отправляться на переподготовку, сейчас предлагают там и на экскаваторщика, и на сварщика, и на резьбу по дереву, на что угодно, или все-таки стоит
просто ждать,
да, затянуть пояс потуже и ждать?
Ну, затянуть пояс потуже, мне кажется, это все-таки уже психология проигравшего. Да, я бы, наверное, говорила здесь о рассматривании каких-то временных вариантов подработок. Если это специалист хорошего уровня, если это ремесло, да, то здесь, я думаю, можно рассматривать какие-то смежные сферы. Потому что на сегодняшний день выигрывает тот, кто, зная какое-то определенное ремесло и имея определенные навыки, может расширять зону обслуживания.
К сожалению, у нас все подходит время к концу. Во всяком случае, сегодня мы узнали, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании, если вы потеряли, может такое случиться, работу. Я напомню, сегодня в нашей программе были руководитель кадрового агентства ОКО Ирина Черняева и консультант этого агентства Ульяна Пахмутова. Вам спасибо большое. Возможно, это наша не последняя встреча, потому что, как оказалось, разговаривать
можно
очень много.
Да, и потом вы расскажете, как свои минусы обернуть, возможные плюсы еще о чем-нибудь.
Конечно, с удовольствием.
Этот час с вами были Глеб Бударин и
Милана Поварницына.
Мы услышимся через неделю.
Всего доброго.